В Белгородке ночлег был небезопасен, потому что здесь преследовали католиков. «Должно знать», – писал один из комиссаров, – «что чернь вооружается, увлекаясь свободою от работ, податей и желая навеки избавиться от панов». Во всех городах и деревнях Хмельницкий набирает казаков, а нежелающих хватает насильно, бьют, топят, грабят. Гораздо большая половина желает покоя и молит Бога об отмщении Хмельницкому за своеволие. Хмельницкий не надеется долго жить, и действительно, он имеет между своими приближенными заклятых врагов. Он закопал в Чигирине несколько бочек серебра, имеет 130 турецких коней, 24 сундука с дорогим платьем. Украина наполнена пилявской добычей. Ее преимущественно скупают москвитяне в Киеве, также по городам на рынках. Серебряные тарелки продавались по талеру и еще дешевле. Один киевский мещанин купил у казака за 100 талеров такой мешок серебра, какой только можно было донести мужику. Если Хмельницкий не мог принять условий, предложенных ему польским правительством, то последние, без крайней необходимости, не попытавшись при более счастливых теперь обстоятельствах оружием усмирить хлопов, не могло согласиться на условия Хмельницкого, и обе стороны воспользовались перемирием только для того, чтобы собраться с новыми силами к войне, да и перемирие было плохо сдерживаемо с обеих сторон. Поляки поняли, наконец, что мир или война не зависят от Хмельницкого. В апреле писали из Волыни. Чернь до того рассвирепела, что решилась или истребить шляхту, или сама гибнуть. Все поднялось в казаки. «У Хмельницкого, — говорит очевидец, — было бесчисленное войско, потому что в ином полку было казачество больше 20 тысяч». Что село, то сотник, а в иной сотне человек с 1000 народа. Все, что было живо, поднялось в казачество. Едва можно было найти в селах семью, из которой кто-нибудь не пошел бы на войну. Если отец не мог идти, то посылал сына или парубка, а в иных семьях все взрослые мужчины пошли, оставивши только одного дома. Все это делалось потому, что прошлого года очень обогатились грабежом имений шляхетских и жидовских. Даже в городах, где было право магдебургское, бурмистры и рации присяжные покинули свои уряды, побрили бороды и пошли к войску. Кроме этого многочисленного своенародного ополчения, Хмельницкий ждал еще хана Крымского с ордою, ждал турок, ждал донцов. Отправил в Москву чигиринского полковника Вишняка, который в мае подал царю грамоту. «Нас, слуг своих, – писал Богдан, – до милости царского своего величества прими и благослови рати свои наступить на врагов наших, а мы в Божий час отсюда на них пойдем. Вашему царскому величеству низко бьем челом, от милости своей не отдаляй нас, а мы Бога о том молим, чтоб ваше царское величество – как правдивый православный государь над нами царем и самодержцем был». Царь отвечал, что вечного докончания с поляками нарушить нельзя. «А если королевское величество тебя, гетмана, и все войско запорожское освободит, то мы тебя и все войско пожалуем, под нашу высокую руку принять велим». Долго было дожидаться этого освобождения. Королевское Величество собирал войско, но в войске этом, между воеводами – несогласие, между ратными людьми – неусердие к делу. Против русских, которые бились за веру, за свободу, одушевлялись ненавистью к притеснителям и воспоминанием о недавнем громадном успехе, о добыче богатой, против этих русских поляки выставили иноземцев наемных, правда, искусных и храбрых, надежных в бою, против толпы, не окуренной порохом. Но покидающих знамена, как только задерживалось жалование, войско своеземное, подражала в этом отношении иноземцам. «Денег! Денег! Как можно скорее денег!» Писали из польского лагеря. Оставляют хоругви не только рекруты, но и товарищества. Так что в иных отрядах находится налицо не более половины людей и даже менее. Иностранное войско сильно уменьшается. Ратных людей нельзя удержать ни ласковыми словами, ни строгостью законов, а только деньгами. И тут же читаем следующие слова. «Очень трудно достать шпиона между этой Русью. Все изменники. А ежели добудут языка, то хоть жги, правды не скажет». Как скоро трава показалась на поле, стали сбираться хлопы под Киев. Подступили к Днепровскому перевозу в числе 1080 человек. А в Киеве ждал их казак бывалый, мещанин Полегенький, с которым было все улажено. По данному знаку Киев обступили со всех сторон, и на улицах началась потеха. Начали разбивать католические монастыри. До остатка выграбили все, что еще оставалось. И монахов, и ксёнздов волочили по улицам. За шляхтою гонялись, как за зайцами. С торжеством великим и смехом хватали их и побивали. Набравшие на челны 113 человек ксёнздов, шляхтичей и шляхтянок с детьми, побросали в воду, запретивши под смертную казнью, чтобы ни один мещанин не смел укрывать шляхту в своем доме. И вот испуганные мещане погнали несчастных из домов своих на верную смерть. Тела убитых оставались собакам. Ворвались и в склепы, где хоронили мертвых. Трупы выбросили собакам, а которые еще были целы, те поставили по углам, подперши палками и вложивши книжки в руки. 3 дня гуляли казаки и отправили на тот свет 300 душ. Спаслись только те шляхтичи, которые успели скрыться в православных монастырях. Хмельницкий выступил из Чигирина и шел медленно, поджидая хана. Ислам Гирей соединился с ним в июне 1649 года. Присоединилось и 6000 турок. Приехали и донцы. 29 июня войско Хмельницкого встретили под Сбаражем польское войско, бывшее под начальством Ферлея и Вишневецкого. Поляки окопались в лагере и более месяца отбивались от осаждающих, казаков и татар, терпя голод. В начале августа Хмельницкий узнал, что сам король Ян Казимир с главным войском стоит под Зборовом и, оставив пехоту, держать по-прежнему в осаде Ферлея и Вишневецкого под Сбаражем, сам с конницею и с ханом отправился к Зборову. 5 августа дело началось с сильным поражением поляков, не ожидавших нападения. К ночи они были окружены со всех сторон. Тогда канцлер Ассалинский придумал средство спасения – отделить хана от Хмельницкого. Ян Казимир послал объявить Ислам Гирею свою приязнь и напомнить о благодеяниях покойного короля Владислава, который некогда выпустил Ислама из плена. Хан отвечал, что готов вступить в переговоры. Хмельницкий писал королю, что никогда от колыбели до седин не замышлял мятежа против него, что не из гордости, но вынужденный безмерными бедствиями, угнетенный, лишенный всего имущества отцовского, прибегнул он к ногам великого хана Крымского, что при его содействии возвратить милость и благосклонность королевскую. Изъявлял готовность уступить свою власть новому гетману, которого незадолго перед тем назначил король, объявив Хмельницкого лишенным булавы за мятеж. 9 августа заключен был договор. Хан взял с короля обязательство прислать в Крым единовременно 200 тысяч злотых и потом присылать ежегодно по 90 тысяч, а для своего союзника Хмельницкого выговорил следующие условия. Число войска Запорожского будет простираться до 40 тысяч человек, и составление списков поручается гетману. Позволяется вписывать в казаки как из шляхетских, так и из королевских имений, начавши от Днепра, на правой стороне в Демере, в Горностайполе, Корыстышеве, Поволочье, Погребище, Прилуке, Виннице, Браслове, Ямполе, в Могилеве, до Днестра, а на левой стороне Днепра в Остре, Чернигове, Нежине, Ромнах, даже до московского рубежа. Второе. Чигирин с округом должен всегда находиться во владении гетмана Запорожского. Третье. Прощение казакам и шляхте, которое соединилось с казаками. Четвертое. В тех местах, где будут жить реестровые казаки, коронные войска не могут занимать квартир. Пятое. В тех местах, где будут находиться казацкие полки, жиды не будут терпимы. Шестое. Об унии, о церквах и имениях их будет сделано постановление на будущем сейме. Король позволяет, чтобы киевский митрополит заседал в Сенате. Седьмое. Все должности и чины в воеводствах Киевском, Черниговском и Братславском король обещает раздавать только тамошней шляхте греческой веры. Восьмое. Иезуиты не могут находиться в Киеве и в других городах, где есть школы русские, которые все должны оставаться в целости. 10 августа Хмельницкий представился Яну Казимиру и, ставши на одно колено, произнес речь, в которой повторил, что у него и в мысли никогда не было поднимать оружие против короля, но что казаки восстали против шляхетства, которое угнетало их как самых последних рабов. Ян Казимир дал ему поцеловать руку, а литовский подканцлер прочел ему наставление, чтобы верностью и родением загладил свое преступление. На другой день войска разошлись. В то время, когда на Украине происходила борьба, в Москве находились в тревожном, выжидательном положении. В июле 1649 года распорядились таким образом. Черкас, который из литовской стороны придут в Путивль на государево имя, принимать и устраивать службу от крымской стороны, а в городах, которые от литовской стороны, быть им нельзя, потому что от этого можно поссориться с Польшей, да и самим черкасам жить в этих порубежных городах от поляков опасно. Принимать черкас женатых и семьянистых, а одиноких, у которых племени выходцах не будет, не принимать. Сказывать им – чтоб шли на Дон, для чего давать им прохожие памяти. Пришла весть о торжестве Хмельницкого о Сборовском договоре. Царь приказал путивльским воеводам, князю Семену Прозоровскому с товарищами, немедленно послать за рубеж для проведывания верных вестей. Воеводы отправили двоих путивльцев прямо к Хмельницкому требовать наказания конотопскому городовому атаману, который в своей грамоте написал имя великого государя не по пригожу, жаловаться на литовцев, захватывающих русские земли. Богдан принял воеводских посланцев не очень учтиво. Прочтя грамоту, он сказал: «Не поспел я из обоза приехать, а с государевой стороны уже начали приезжать жалобами. И когда посланцы пришли на другой день, то Богдан начал их бронить. Ездите вы не для расправы, для лазучества. Пусть ваши воеводы ждут меня к себе в гости в Путивле скоро. Иду я войною тотчас на московское государство. Вы о дубье да о пасеках хлопочете, а я все города московские и Москву сломаю. Кто на Москве сидит, и тот от меня на Москве не отсидится за то, что не помог он мне ратными людьми на поляков. Я с вами не мирился и крест не целовал. А который король польский мирился и крест целовал, тот умер. Говорю я вам не тайно, подлинно иду на московское государство войною. Довелось вас казнить смертью, но я вам эту казнь отдаю. Получше вас, королевские послы, и тех я казнил». Посланцы донесли, что во всех городах казаки явно толкуют о войне на московское государство. Но сам Богдан отвечал письменно путивльским воеводам, чтобы они не сердились на конотопского атамана, человека простого и неписьменного. Что же касается до убытков, сделанных литовскими людьми русским, то он уже послал приказ заплатить за них. В том же смысле отвечал Богдан и брянскому воеводе князю Мещерскому на подобные же жалобы. «Кто станет с нашей стороны чинить неправду? Таким своевольным приказали мы головы рубить, а мы всегда со всем войском нашим запорожским, как христиане с христианами, любви и приязни желаем». Посланцам брянского воевода гетман говорил. «Говорил мне крымский царь, чтобы идти мне с ним за одно московское государство воевать. Но я московское государство воевать не хочу, и крымского царя уговорил, чтобы московское государство не воевать. Я великому государю готов служить, где не прикажет. Не того мне хотелось, и не так было тому быть. Да не хотел государь, не пожаловал помощи нам, христианам, не дал на врагов. А они, ляхи поганые, разные у них веры, и стоят заодно на нас, христиан». Говоря это, Хмельницкий заплакал. Получивши такие различные донесения, государь запретил путивльским воеводам сноситься с Богданом и отправил к нему своего посланника, Григория Неронова, который в октябре приехал к Хмельницкому с такими речами. «Ведомо великому государю учинилось, крымский хан хвалился пред тобою, что весною хочет идти на украинские города московского государства. И ты, гетман, служа великому государю, хану отговорил. Царское Величество тебя за эту твою службу и роденье жалует, милостиво похваляет. Ты б впредь за православную веру стоял, Царскому Величеству служил. Служба ваша в забвенье никогда не будет». Гетман отвечал, что действительно так было. За обедом, как обыкновенно бывало, Богдан стал высказывать, что у него было на сердце. «Царского Величества подданные, донские казаки, учинили мне беду и досаду великую. Как началась у меня с ляхами война, то я к донским казакам писал, чтобы они помощь мне дали и на море для добычи, и на крымские улусы войною не ходили. Но донские казаки моего письма не послушали, на крымские улусы приходили, так я крымскому царю хочу помочь, чтоб донских казаков вперед не было. Донские казаки делают, забыв Бога и православную веру, помощи мне не дали, и крымского царя со мною ссорят. Да и царское величество помощи мне не подало и за христианскую веру не вступился. А если царское величество меня не пожалует, будет за донских казаков стоять, то я вместе с крымским царем буду наступать на московские Украины». Богдан сильно расходился, но Неронов, не смутясь, отвечал ему по московскому обычаю. «Донцы ссорятся и мирятся, не спрашиваясь, государь. А между ними много запорожских казаков. Тебе, гетману, таких речей не только говорить и мыслить о том не пригоже. Царское Величество с панами радными по их присылке не соединился на казаков, и смутное ваше время, когда в черкасских городах хлеб не родился, саранча поела, и соли за войною привоза не было. Государь хлеб и соль в своих городах вам покупать позволил, и все войско запорожское пожаловал с торговых людей ваших, которые приезжают в наши порубежные города с товарами, пошлин брать не велел. Это великого государя к тебе и войску запорожскому большая милость и безратных людей». Богдан притих и отвечал: «Перед восточным государем и светилом русским виноват я, слуга и холоп его.